Провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, друзья! В эфире программа «Выше среднего», ее ведущая Екатерина Баяндина. Наша программа адресована всем людям, которые хотят жить выше среднего, но особенно родителям, которые хотят, чтобы выше среднего жили их дети. У нас сегодня совершенно необычный выпуск, потому что буквально на днях закончился школьный трек Олимпиады национальной технологической инициативы, и сегодня мы решили поговорить с победителями этой Олимпиады. Их было очень много, но мы пригласили двоих человек. Давайте с ними знакомиться. Дарья Криворучка, Илья Иванов, вот, и разработчик одного из ведущих профилей Олимпиады Алексея Черткова.
Добрый день, Екатерина.
Добрый день. Да, ребят, ну, в первую очередь хотелось бы вас поздравить, потому что я думаю, что сейчас, когда мы начнем говорить о том, что вам удалось сделать, люди поймут, насколько это сложно. Как бы давая вводные некоторые, надо сказать, что ребята, которые еще учатся в школе, они решили задачи на уровне кандидата наук, то есть вот то, что они делали, это делают даже не аспиранты, вот, а люди совершенно уже вот с научной степенью. Давайте мы с вами поговорим сначала вот о чем. У нашей Олимпиады есть такое существенное отличие от других Олимпиад. Все задачи, которые решаются, они очень привязаны к жизни. В вашем случае, Дарья, это было редактирование генома, то есть надо было в гене найти мутацию. Вот, а в задачах вашего профиля нужно было разработать систему, которая позволяет водителю не уснуть за рулем. Вот, что тоже очень важно, потому что огромное количество ДТП происходит из-за того, что водитель уснул за рулем, и, как правило, это касается крупногабаритных машин, которые являются причиной самых тяжелых аварий. Вот скажите мне, пожалуйста, наверное, начнем с Дарьи. Когда вы решали эту задачу, то, что она такая вот, ну, применимая к жизни, это влияло на то, что вам хотелось ее решить как-то более хорошо и подойти к этому более ответственно?
Ну, в целом, когда мы увидели эти задания, нам стало очень интересно, собственно говоря, а какая же мутация, что там происходит? И нам действительно было очень интересно ее решать, и из-за того, что эта задача связана с жизнью, связанная с новейшими исследованиями, про которые мы до этого только читали, это подвергало, ну, как бы, делало нас еще более заинтересованными в этой задаче, и мы ее более активно решали, и как-то хотелось ее решить. Ну и было очень интересно, что именно то, что связано с современными данными, то, о чем сейчас пишут в статьях, с чем связаны сейчас нынешние Нобелевские премии, это было довольно интересно.
Да, то, что все это взаимосвязано. А вот у вас, Илья.
Да, конечно. Наша задача была очень, на мой взгляд, нетривиальной и важной с практической точки зрения. Это сподвигало на больший интерес к ней, на большую сосредоточенность при решении задачи. Это очень хорошо, по-моему.
Ну да, то есть это вот одна из таких отличительных особенностей, то, что задачи конкретные, то, что они привязаны к жизни. Вот расскажите еще, пожалуйста, Олимпиада командная, это тоже еще один из таких важных ее отличительных особенностей. Вот как ваша команда вообще формировалась? Как это происходило на деле? Дарья.
Ну, наша команда была, ну, мы уже познакомились на Всероссийской Олимпиаде школьников, ну, а предложил принять нам участие в этом друг, который участвовал до этого, но сейчас он уже поступил на биофак. Ну, мы просто довольно спонтанно собрали команду, поскольку все друг друга хорошо знают, и выбрать людей в команду довольно так, довольно просто. Ну, а потом мы уже узнали, что вместе в команде работать нам довольно хорошо, что потом уже распределили обязанности и так далее, и это приблизило нас к какой-то более научной работе, более к проектной работе, потому что работа в команде сильно отличается от задания на личное первенство.
А вот есть такая точка зрения, она на самом деле уже больше обывательская, чем профессиональная, что, ну, женщина, инженер, это как-то вот странно, это же так сложно. А вот вы были единственной девушкой в команде?
Ну, у нас в команде было 4 человека, 2 из них были девушки, и это было довольно удобно в работе.
Чем?
Это помогало нам. Ну, у девушек и парней зачастую бывают чуть-чуть разные взгляды на задачу, и это помогало нам посмотреть задачу с больших сторон и больше ее проанализировать.
А вот как-то вот распределяются роли в том плане, что, ну, девушки, да, там часто они ответственные такие, вот дотошные, может быть, вам в силу этих причин поручали какую-то работу, которая требует вот именно этих человеческих качеств. Просто интересно, как вот эта гендерная составляющая работает у вас.
В целом у нас гендерная составляющая не особо много работала, поскольку у нас был очень ответственный человек еще в моей команде, который негласно был капитаном. И большая часть именно ответственных заданий во многом проходила под его контролем, если что, мы просили его контролировать нас. Но в целом такого сильного гендерного различия в задачах нету в решении данных проблем.
Хорошо, Илья, у вас как было?
Про работу в команде?
Да.
Если честно, в команде я работать не привык. Ну, я постоянно работал один, я сам находил себе задачи, сам их решал, но случилось так, что люди из параллельных классов, два человека, они пригласили меня с ними в команде поучаствовать в НТИ. Получилось так, что они первый этап не прошли, прошел только я, и в срочном порядке моя учительница биологии, которая, можно сказать, была школьным куратором, ответственным за это, пригласила... присоединила к моей команде двоих семиклассников, и нам пришлось в срочном порядке учиться работать вместе. То есть работа в команде – это очень важная составляющая, важно, чтобы люди могли дополнять друг друга. И НТИ – это принципиально командная.
Ну да, надо понимать, что в современном мире все серьезные инженерные задачи, они решаются в команде, поэтому тем, кто не умеет работать в команде, это такой вот дополнительный бонус, да, от Олимпиады, потому что этому можно научиться. Алексей, вот хотелось бы с вами еще пообщаться по поводу вашего трека. Расскажите, пожалуйста, какие задачи решались в его рамках и какие участники, какие достижения вас впечатлили больше всего?
У нас трек состоит из трех типов задач. Это программирование квадрокоптера, который летает в городе. Это программирование беспилотного автомобиля, который по этому городу ездит. И решается задача совместной доставки, когда автомобиль едет там, где он может быстро и удобно проехать. Дальше, когда случается затор, коптер перехватывает с него груз и доставляет его в нужную точку. Все это управляется единым сервером, и, соответственно, у нас идет задача по расчету, дополнительно идет задача по расчету маршрута, расчету специального захвата, которым коптер цепляет груз от автомобиля и, самое главное, безопасно доставляет его вниз. То есть такое совмещение многих разных аспектов робототехники и инженерии такой базовой по 3D-моделированию. Вот, это то, что у нас делается, и самое, наверное, впечатляющее, что у нас происходит в течение последнего года, это то, что у нас есть классный парень из Сибири, который раньше был из 7 класса, сейчас он поступил в 7 класс, и он решает все эти задачи лучше, чем все школьники, учителя и студенты в России. То есть у нас мы параллельно с Олимпиадой НТИ проводим еще турнир отдельный, открытый для всех-всех-всех в разных номинациях. Наставники, школьники и студенты, которые уже как бы все знают, должны решать все лучше всех. Ну вот, парень из Томска всех прям оставляет.
Так он из Томска или из Новосибирска?
Он был в Томске, а сейчас учился в Новосибирске. Просто в прошлый раз я запомнил его классный парень из Томска и прям вообще обалдел. Ну вот же, красавчик.
Ну, Новосибирск – это вообще такая аномальная несколько зона. Оттуда очень много финалистов. Это второй город по количеству победителей у нас в Олимпиаде. Причем там разрыв с Петербургом, победителем в одного человека. Вот интересно ваше мнение услышать… Понятно, что город и вообще среда, они определяют что-то в том, что вот, ну, как человек будет развиваться. Ну и в том числе Новосибирск, да, он дает много возможностей технологических ребенку подготовиться к Олимпиаде и что-то сделать. А что еще вот влияет на то, чтобы у человека развивался мозг так, чтобы он был приспособлен к решению тех задач, которые были у нас на Олимпиаде, ну и вообще в современном мире востребованы? Ну, хорошая семья, например, с детства с ним занимаются. Что вот еще? Он увлеченный по характеру сам по себе.
Смотрите, хорошая семья, с детства с ним занимаются, талантливые учителя, хорошая школа, классные книжки, супер интернет. Все это какие-то абстрактные параметры, которые на самом деле, ну, как бы вот мы скажем сейчас кому-то, родителям или кому-то, что у ребенка должна быть хорошая семья. Что должен быть родитель? А я хорошая семья? Я не знаю. Вот. И в этом плане я бы с Арией говорил о том, что самое главное, что должен получать современный блин, ребенок это так рано звучит, он не, это не очень ребенки.
Ну, начинать-то нужно люди. С детства, это уже не дети, да, это правда.
Поэтому, да, мы каждый раз оговариваемся. А самое главное, что нужно дать современному человеку, мне кажется, любому маленькому, взрослому, совсем взрослому, ну, вообще любому, это доступ к информации и способность развиваться, и мотивацию к тому, чтобы это делать. То есть, ну, человек, который, вот, ребята участвуют в Олимпиаде НТИ, они побежают в Олимпиаде НТИ и получают 100 баллов к ЕГЭ для того, чтобы поступать в ВУЗ. Это классный стимул для того, чтобы работать и развиваться. То есть, ты начинаешь с какого-то там старшего или около старшего класса, там, примерно с 8-9, начинаешь уже думать о том, что я буду делать дальше, куда я пойду, кем я стану, что я вообще начинаю уметь. И это для нас является самым главным движителем в том, чтобы давать участникам нашего профиля и нашей Олимпиады то знание, которое точно пригодится им в будущем. Не пичкать их какой-то, ну, какими-то абстракциями, не пытаться дать им теоретические задачи, чтобы они, ну, как бы еще лучше умели решать другие теоретические задачи, а дать им то, что гарантированно пригодится и пригодится уже совсем скоро.
Ясно, да, я с вами согласна. А вот мы услышали мнение Алексея, да, про то, что нужно, чтобы состояться, да, вот насколько это возможно в вашем возрасте. Интересно ваше мнение услышать. Вот когда вы были помладше, что с вами все-таки делали в школе, что с вами делали родители, в каких вы занимались кружках, то есть что сформировало вот эти возможности, которыми вы сейчас пользуетесь, Дарья?
Ну, во многом, поскольку у меня родители более математической направленности, я с детства занималась математикой, и мне она очень нравилась. Чуть позже я, когда познакомилась, ну, когда уже в начальных классах познакомилась с учителем тогда еще природоведения, мне очень понравилась биология, в частности, классическая экология и ботаника. И я занималась параллельно математикой, программированием и биологией. Но позже как-то в 7 классе я начала интереса ради ходить на подготовку к Олимпиаде по биологии, которая тогда была до 9, но мне было слишком интересно, чтобы туда не ходить. И тогда я начала знакомиться уже с более такими прикладными, с более современными дисциплинами, с генной инженерией. И поскольку я росла в Новосибирске в Академгородке...
Отметила этот факт, да.
Там довольно много институтов, и на днях открытых дверей можно посетить институты, пообщаться с сотрудниками, и это во многом определило мой профиль. Я поняла, что это действительно очень интересно, познакомилась с наукой еще в 7 классе и стала уже развиваться в этом направлении.
А после, вот сейчас вот вы победили, закончилась Олимпиада, у вас появилось понимание, как бы, чем вы дальше вообще в жизни хотите заниматься?
Ну, в целом, Олимпиада поставила такую точку, то, что, да, действительно, генно-инженерные системы – это то, что мне интересно, это то, чем я хочу заниматься, потому что до Олимпиады у меня были некоторые сомнения, а то ли это, чем я хочу заниматься, то ли это, чему я хочу посвятить свою жизнь, или уйти в то же программирование, которое тоже у меня очень хорошо получается.
Здорово. Это, по-моему, самый прекрасный финал, что финальный результат Олимпиады какой может быть. Давайте с вами теперь про детство поговорим.
Все началось 3 года назад. Именно тогда я переехал в Чебоксар-Долгопрудный. Именно тогда, именно около МФТИ, именно около всех лицея, и именно тогда я начал заниматься программированием самостоятельно.
А самостоятельно это что? Ну, наверное, 3 года назад вас еще родители куда-то водили, или вы сами узнали?
Нет, я сам начал. Сам открыл самоучитель, и меня это очень сильно захватило. Можно сказать, это мое искусство, мой способ самовыражения. Самое главное, по-моему, ключ к успеху – это любить то, чем ты занимаешься. Если ты будешь любить это, ты будешь делать это более качественно и будешь делать это в свое свободное время.
А родители, вот и Алексей, ваше мнение тоже будет по этому вопросу интересно услышать. Мы не часто, но сталкиваемся время от времени с родителями, почему-то это бывают папы в основном, которые говорят, что ну вот пусть он лучше пойдет разберет сарай, пусть он лучше что-нибудь отремонтирует. То, что вот он там пытается спутник запустить, это никогда он здесь вот ничего вообще не сможет. Это вот для каких-то вот особенно одаренных детей, и мы вот не здесь. Вот я поняла, что у вас такой ситуации в семье не было, но все равно то, чем вы занимались, это ну, достаточно сложно и да, вот, не, может быть непонятно человеку, если он не работает в этой среде. Вот родители вообще вас поддерживали в этих увлечениях?
Мой отец психолог, так что с этим не было никаких проблем. Он даже поощрял это.
Так, а у вас?
А у меня это тоже, ну, родителям нравится, что у меня есть мое хобби, то, что я уже выбрала как свое будущее направление работы, и они меня всячески поддерживают в моих увлечениях.
И не надо выбирать за вас, что для родителей огромная просто вот да. Груз ответственности. Алексей, а что вот можно сказать все-таки другим родителям, которые не видят перспективы в этом, хотя это, в общем-то, очень и очень перспективно? Ну вот пойди разбери сарай вместо того, чтобы автономными транспортными системами заниматься. Ну вот ничего у тебя здесь не получится. Да, причем кажется, агрессивная позиция часто бывает.
Мне кажется, здесь, ну, невозможно сказать каких-то, ну, доводов, которые были бы понятнее, чем очевидные. Когда ты умеешь разбирать сарай, ты работаешь кем? Сарай-разбирателем, строителем, узбеком, кем? Когда ты работаешь, без обид, блин, с уважением отношусь ко всем узбекам. Когда ты работаешь, не знаю, инженером беспилотного автомобиля, генным инженером, инженером по нейротехнологиям, у тебя совершенно иные возможности, иное будущее. Там, я окончил химфак МГУ, и так получилось, что очень близок к тому, что делали обе команды ребят сейчас на Олимпиаде НТИ. И долгое время я жил с, получив диплом, я долгое время жил с осознанием того, что меня в целом ждут в любом университете мира. И я смело могу поехать, да, в любой день, в любой месяц, в любой момент. Это потрясающее ощущение свободы, которое ты имеешь, имея в руках классную профессию, уникальные знания, которые вот ребята начали получать со школьной скамьи, которые будут сопровождать их дальше в будущем. А сарай разбирать, ну, я не знаю.
Ну, вот смотрите, сейчас. Алексей, вы же человек как бы из этой среды. Я думаю, что вот ваши родители, они не испытывали, да, каких-то, ну, вот удивления, когда вы пошли в МГУ. Вот, и, наверное, они вас поддерживали. А у нас Олимпиада такая, она специально так задумана, чтобы ребята из очень дальних уголков России могли в ней участвовать. И ребята, ну, вообще вот любые ребята могли, специально сделан такой порог входа, чтобы она была доступна для многих. И даже если люди не доходят до финала, они в процессе решения задач очень многому учатся. И, наверное, да, те, кто доходят до финала и побеждают, ну, они вот как-то с родителями договорились, родители их поняли. Но вот есть люди, да, вот, которые растут в другой среде, им реально это сложно объяснить. И нам сложно объяснить таким родителям, почему вот как бы за этим будущее. Вот интересно, вот вы, может быть, что-то скажете, что таким родителям объясните, и Алексей, может быть, тоже присоединится.
Мир меняется очень быстро, технологическая сингулярность близко. Лет 10 назад никто, наверное, предположить-то не мог, что у нас будут мобильные телефоны, которые по мощности во много раз превосходят первый запущенный спутник.
То есть... Я думаю, вы сейчас очень сложно сказали для того, что кто нас может не понимать на начальном уровне.
То есть развитие технологий очень-очень-очень быстро растет скорость. И через 5 лет мы уже сможем не узнать мир, в котором мы живем. Главное, нужно смотреть будущее и предсказывать перспективные направления. Чем раньше ты начнешь учиться, тем больше шанс, что ты станешь уникальным и ценным специалистом в своей области уже через ничтожное количество времени.
Здорово, Дарья, а вы можете что-то...
В целом, да, я не могу не согласиться, мир сейчас очень стремительно развивается, и в целом очень много изменений. И сейчас мир очень открытый, можно довольно свободно поступать почти в любые университеты, можно свободно перемещаться, ездить, обучаться. Благодаря всемирной паутине мы можем получать практически любые знания, которые нам требуются, и это очень хорошо. И именно сейчас может любой человек уйти в инженерные системы и в целом быть на границе будущего и заниматься тем, что будет востребовано в будущем, то, что будет ему интересно. Но во многом тут главное именно начать довольно рано и осознать, что потрогать будущее. И вот Олимпиады как НТИ, они, по-моему, позволяют не только почитать про будущее, но еще что-то потрогать, самостоятельно сделать и больше утвердиться в том, что да, это действительно то, что сейчас происходит в науке, это действительно то, что сейчас интересно.
Здорово, спасибо. Мне кажется, что вот родителям, которые не согласны с задачами нашей Олимпиады, надо к ребятам послушаться, послушать их и согласиться. А вот не очень красиво людей при людях обсуждать, но я с вами вас обсуждаю некоторые просто человеческие качества. Мне кажется, что вы очень открытые, вы мало чего боитесь. А, безусловно, у вас хорошие светлые головы. Вот, не буду просить сейчас вас добавить, попрошу добавить Алексея. Вот вы общались, да, естественно, с финалистами трека «Автономные транспортные системы». А назовите, пожалуйста, вот их какие-то качества, да, которые их отличают, которые у них есть и которые им помогают вообще в рамках Олимпиады побеждать и потом помогут еще вообще в работе, в профессии.
Мне кажется, есть одно главное качество – это смелость. То есть, когда приезжают ребята, с одной стороны, мы там в течение всего года говорим им о том, что их ждет. Прокачиваем, снимаем видеокурсы, даем задания, запускаем онлайн-площадки, скидываем описание, ну и так далее. То есть, ну, как бы, мне кажется, что в этом плане все школьники живут примерно в одинаковых условиях. На них на всех валятся какие-то задачи, то Олимпиада, это Олимпиада, ничего не понятно. Ну, куча всего, они решают, ну, их зайдут по жизни, что-то решая. Ну, окей. Дальше мы видим, что они приезжают на Олимпиаду, смотрят на полигоны, смотрят на задания, получают инструкции, у них такие огромные глаза, огромные, они смотрят на это, на все, думают, боже, что это? Слава богу, нас четверо, как с этим, что с этим делать? И дальше, по нашим наблюдениям, побеждают те, кто просто такие, а, окей, начнем работать. И просто да, работы много, да, она сложная. Ну, для этого мы все здесь. Для этого у ребят много времени, для этого мы целый год общаемся с ними, адаптируем задачу под них, чтобы она была решаемой и интересной. И в этом плане те, кто подходит с холодной головой, со спокойной решимостью, разбивают большую сложную задачу на отдельные подзадачки, разбивают ее на дела, которые нужно им сделать, разбирают роли в команде по компетенциям, которые у каждого участника есть, и спокойно их делят, спокойно каждый занимается своим делом, делает то, в чем он лучше всех остальных в команде. Тут как бы те команды и выигрывают.
Ну вот вы еще одну такую важную вещь сказали, что надо с холодной головой подходить, и, видимо, надо иметь хорошую вообще нервную систему для того, чтобы в этом участвовать, потому что может быть человек умный, но очень импульсивный, он может разволноваться, и тогда ему, видимо, ну просто он может из-за нервов проиграть, правильно я вас понимаю?
Ну, разволноваться может даже в прямом эфире,
ну,
радио.
Это понятно, да.
Конечно, разволноваться можно всегда, но важно именно сохранять себя, сохранять команду и спокойную нацеленность на результат, потому что нам надо все это сделать, и мы делаем.
Ну вот у нас проводится рефлексия после каждого вообще дня рабочего, и я так понимаю, что это очень как раз имеет большое значение в плане того, что можно человека успокоить, настроить как-то на правильного, ну выслушать, в первую очередь выслушать, да, если что-то идет не так, попытаться это скорректировать, а во вторую очередь, ну, успокоить человека. Можете вот про рефлексию рассказать поподробнее, из чего она состоит и как она проходит, и насколько это важно?
Рефлексия состоит из работы вожатых с командами. Это может быть самая важная часть Олимпиады, когда мы, с одной стороны, мы получаем обратную связь, с другой стороны, ребята сами с собой проговаривают то, что они делали за день, и то, как они это делают, обдумывая это, они кучу всего открывают для себя, просто обдумывая свои дела, возвращаясь к ним, прокручивая в голове, прорабатывая шаги, которые они сделали, вспоминая то, что утром они хотели сделать одно, на самом деле что-то забыли, что-то туда-сюда, что-то подкорректировали, мы же договорились, там что-то потерялось и так далее. То есть, ну, вот эта часть важная. Мы всем разработчикам профилей важна обратная связь от того, как вообще как идет работа, как они решают, все ли там понятно, все ли оборудование работает, все ли запускается, все ли там много чего. Бывает, ну, поскольку для каждый раз, для финала разрабатывается новое оборудование и новые задачи, то очень важно отследить то, что все новинки, которые реализованы, все это работает корректно и понятно для участников, с одной стороны. С другой стороны, рефлексия очень сильно делит, конечно, людей на две неравные группы. Те, кто нацелен на решение, и те, кто нацелен на выражение недовольства. И ребята 40, вожатый один, ну или там несколько, но в любом случае есть желание, но нет ни малейшей возможности стать индивидуальным психологом для каждого. То есть всегда выделяются ребята, которые как бы, мы сделали вот это, здесь не успели, здесь вот мы как бы, да, вообще тут не поняли, ну прикольно, сейчас поняли. один тип. И второй тип о том, что у нас все сломалось, оборудование не то, все не работает, батарейки сгорели, солнце светит вообще невыносимо ярко, я не знаю, что мне делать, еще этот воздух вообще, я не могу дышать. Вот. И вот в этом плане, конечно, мы каждый раз в ходе рефлексии возвращаем всех участников в конструктивное русло, возвращаем к диалогу, возвращаем к результату и планам на победу, возвращаем их из состояния отказа, из состояния «я не уверен в себе» и что-то оказалось, человек же говорит о том, что у него что-то не получается, просто разными словами, возвращаем ему в состояние возможности и успеха.
А вы как-то я понимаю, что нет времени проводить исследования, но просто интересно, люди, которые все время критикуют, они вообще побеждают? Или побеждают как раз те, кто я буду бороться с трудностями, у меня там сели батарейки, мне солнце светит, но я это преодолею, и все равно мы будем работать. Просто интересно, эта позиция критики, они вообще они доходят до победы?
По нашим наблюдениям, побеждают только те, кто работает. Ребята работают, у них все получается. Те, кто не работает, у них, что говорить?
У них воздух не тот.
Солнце светит. Да. Что ты можешь с этим сделать?
Вам рефлексия помогала?
Временами она действительно помогала, поскольку на ней можно было как и обсудить задание. Иногда именно составители заданий приходили на рефлексии, можно было с ними что-то обсудить, что было очень важно для нас. Можно было сделать какие-то такие небольшие наметки на то, что вон там у нас на оборудовании очередь, да, где надо как-то это организовать, чтобы это занимало меньше времени. Ну и в целом они помогали. Ну и на тему критики иногда полезно сесть и сказать оборудование было не то, все было плохо. Сделать вдох-выдох, успокоиться и дальше идти. Потому что главное в этих заданиях – это работать на спокойную голову и не волноваться, потому что когда мы волнуемся, мы начинаем творить что-то странное и ошибаться.
Здорово. А у вас как с рефлексией?
Лично для меня это был первый подобный опыт. То есть я бы характеризовал участие в Олимпиаде как летний лагерь в течение недели с ежедневными хакатонами. То есть и обстановка, где все решают такую же задачу, как и ты, рядом с тобой, даже не в твоей команде, лично для меня влияло очень умиротворяюще. И это помогало мне. Конкретно рефлексия. Я бы не сказал, что она имела очень важную роль, потому что у меня есть привычка продумывать и анализировать то, что прошло за день вечером.
То есть для вас это не было просто в новинку, хотя, может быть, в новинку было для многих других.
Рефлексия?
Если вы продумываете вечером, что вы сделали за день, это и есть рефлексия. Просто так вы ее делали один, а так вы делали это в команде и с соперниками. Кстати, про соперников сейчас еще поговорим. Но сначала, Алексей, хотелось бы спросить, у вас есть компания, вы исполнительный директор IS Robotics, да? И у Олимпиады есть еще такая особенность, которая отличает ее от других Олимпиад. Очень много бизнес-партнеров. В этом году их было очень много, начиная от крупнейших вообще корпораций, заканчивая небольшим бизнесом. Вы, работая с ребятами, вообще эту часть рассматриваете про то, что их можно взять на работу, когда они там поступят в институт, просто какие-то идеи интересные потом дорабатывать. То есть хочется понять, есть ли продолжение у того, что происходит на Олимпиаде в таком рабочем варианте в будущем.
У нас работает два финалиста прошлых лет.
Это супер.
Они у нас в штате. Один из них занимается разработкой плат для всяких задач по работе. В качестве примера, для задач по робототехнике, например, не существует удобной платы, которая бы принимала сигнал с Wi-Fi и передавала бы дальше сигнал какому-то устройству что-то сделать. Это очень просто, но это самая примитивная задача серии. Ты там сервер по Wi-Fi связывается со шлагбаумом, говорит: шлагбаум, откройся, поднимись, опустись. Для такой простой задачи не существует какого-то готового решения, которое можно просто купить. Если ты купил плату, вставил шлагбаум, он поднимается, закрывается. У нас сейчас один из финалистов Олимпиад, мы подали заявку на умников рыжкового движения, и сейчас уже можно считать, доделываем этот проект, потому что здорово разработали, все скоро смогут этим пользоваться. Второй занимается беспилотными автомобилями и работает с компьютерным зрением.
Ну, это здорово, но если вы вот уже как работодатель на них смотрите, вы на какие вообще качества обращаете внимание? Мы говорили про то, что вот надо, чтобы победить, быть смелым, да, и со светлой головой. А вот как на работника, что важно?
От молодого человека, не мальчика, а просто молодого человека, ждешь всего двух вещей. Первое – это своя собственная светлая голова, то есть самое главное, что есть у любого молодого работника, это открытость. Он ничего не знает. С одной стороны, это плохо, потому что, ну, блин, ну, ты ничего не знаешь. Эй. С другой стороны, это так классно, придумывает супер клевые идеи, новые, которые тебе не пришли в голову, потому что ты очень много знаешь. И этот объем знаний, который у тебя есть, он давит вот такой огромной бетонной плитой, висит над тобой, и ты с ним идешь, несешь его по жизни.
Да.
Да. А ребята такие: о, вот так сделаем. Реально. Давай вот так сделаем, прикольно. Вот. И второе, это, конечно, ну, надежность, ответственность, то, с чем смордает все молодое поколение, просто в силу отсутствия опыта. То есть ты поручаешь какую-то задачу, ждешь, что она будет сделана. Что он там не уйдет куда-нибудь, не уйдет в интернет, не будет что-то еще делать, а просто он сделает. И это те два критерия, по которым мы отбираем, собственно, сотрудников к себе.
Ну, то есть молодость, если она ответственная, это огромное преимущество на самом деле перед даже специалистами, которые очень много знают. Вот это надо вам как-то себе запомнить. А хочется поговорить про соревновательную часть. Она, безусловно, есть. Вот, у вас были соперники, причем ну, достаточно сильные, потому что Олимпиада сама по себе сильная. Но на самом деле люди, которые ее делают, а ее делает огромное количество людей, закладывали в нее такую идею, что ну, она должна быть больше про образование. Ну, то есть не надо вот таких волчат воспитывать, которые будут друг друга грызть, и будет вот одна сплошная конкуренция. Люди должны все, без исключения, кто приедут, в первую очередь научиться, да, тому, что они не умели. Но вместе с тем, вот у вас были соперники. Вот насколько как бы получилось у нас, да, вот этот дух соперничества не то что исключить, но сделать не основным. Вот. Или все-таки вот этот азарт соревнований, он был очень сильным и главным?
Я со своими соперниками, противниками лично подружился и после Олимпиады собрал у них код для решения тех задач, которые у меня плохо или не получались.
Так, это прекрасно.
Но во многом это зависело у нас от команд. То есть были, мы считали себя довольно открытой командой, и мы даже временами помогали кому-то, что вот у вас тут, вы тут чуть не докалибровали, вам вот здесь вот чуть-чуть, не забудьте это калибровать, почистить оборудование перед тем, как его использовать. А были команды, которые были настроены агрессивно, и это было несколько неприятно. Но в целом, если работать, ну, в целом был азарт соревнований некоторые, что вот, у кого-то столько-то, вот это столько-то, вот здесь мы ошиблись, а вот здесь мы можем обогнать другую команду. Но именно он не был главным, было главным то, что у нас есть интересные задачи, мы пытаемся решать параллельно с другими. Но в целом команды, которые проявляют агрессию, вызывают некоторое удивление.
Ну, а почему все-таки так? Это вы какие-то особенные? Ведь есть же совершенно конкретный приз, и он достаточно серьезный, 100 баллов по ЕГЭ, да? То есть, ну, конкуренция, она, ну, очевидно, существует, и она вот не за ерунду, она за серьезный приз. Но вы помогаете вот командам соперников. Это просто вот какой-то дух такой добрый Олимпиады, или вы просто вот очень хорошие? Потому что на самом деле это, ну, сложно понять, как можно помогать сопернику очень многим людям. Как вы считаете, зачем вы помогали соперникам?
Естественно, соперникам, у которых есть серьезные шансы на победу и обогнать тебя, помогать, по-моему, не стоит. Но для самой конкуренции, как для двигателя прогресса, достаточно только наличия конкурента. То есть грызться вообще не обязательно, даже наоборот.
Ну, в целом, такая атмосфера Олимпиады довольно дружеская. И несмотря на то, что какие-то там трудности в организации, что-то там могло пойти не так, это еще сильнее случает участников, что вот мы все примерно в одинаковых условиях, и все у нас что-то идет как-то странненько. И именно то, что какие-то у нас проблемы, то, что у нас общие проблемы, это нас сплочает во многом.
Да.
А вам получилось подружиться с соперниками потом? Это вот очень Илья привел интересный пример. А у вас появились или вы дружите только со своей командой? Это, в общем, тоже нормально.
Ну, я как бы так и дружила со своей командой. Я дружила с одной из команд соперников, поскольку мы были знакомы ранее. Ну и познакомилась с новыми людьми, что очень приятно. Еще было очень приятно познакомиться с людьми с других профилей, с которыми, к сожалению, не очень много пересекались, но этого нам хватило, чтобы начать общаться.
Угу. Ну, то есть, в общем, это формирует такую большую среду на самом деле, да, это не заканчивается, вот как у нас это закончилось, да, там неделю назад. И как бы все, на самом деле можно дальше общаться. Вот, слава богу, закончился школьный трек, но еще продолжается студенческий. И интересно, как бы вот вы планируете уже, когда будете студентами, участвовать, там немножко другой приз. И это, наверное, интересно больше людям из регионов, потому что можно, обучаясь, ну, в ВУЗе, будем прямо говорить, средней руки, если победить в Олимпиаде, начать обучение в хороших таких ведущих инженерных вузах. Вот было бы это интересно, даже если вы не рассматриваете ВУЗ, ну, чтобы вы, наверное, сразу будете поступать туда, куда вы хотите, да, но вот просто будете дальше продолжать участвовать.
Я?
Когда будете студентами, да.
А, да, конечно. Сейчас я планирую, ну, во-первых, чисто ради интереса. Во-вторых, сейчас я планирую участвовать каждый год, чтобы один раз выиграть хотя бы.
Но вы призер, это
ну,
тоже
да,
уже серьезно, да.
Но это был мой пробный заход тестовый, учитывая, что я в 8 классе, у меня еще полно попыток.
Дарья,
ну, я в целом планирую, потому что это довольно интересно. И больше не ради приза какого-то, а больше ради того, что, вау, это интересная Олимпиада. Есть некоторое такое вот ощущение конкуренции, но такое слабое, и есть интересные задачи, которые интересно решать.
Здорово. Алексей, вот кажется, что следующий набор на Олимпиаду начнется не скоро, но на самом деле он начнется скоро, потому что это уже будет сентябрь. А вот по итогам того, что вы увидели, да, вот сейчас, может быть, появились какие-то новые пожелания к участникам, может быть, появился какой-то портрет вот человека, которого вы хотели бы увидеть в следующий раз и поняли бы, что вот если вот, вот такие люди с такими компетенциями, талантами придут, это будет вообще нечто невероятное. Ну, кого вы ждете просто? Вот, в общем, вопрос, он про это. Они сказали, что придут.
Мы ждем классных, открытых ребят, готовых решать новые задачи и готовых к новым вызовам, нестандартным, не банальным, непривычным, к тому, чего за пределами Олимпиады НТИ не существует. Мы сейчас командой активных профилей будем создавать свой шаблон, что ли, подготовки к Олимпиаде НТИ для того, чтобы у всех профилей появлялись бы курсы свои, подготовки заранее, открытые, доступные для всех, для того, чтобы каждый профиль выстраивал свое знание, будь это там беспилотный автомобиль, нейротехнологии, чтобы у нас у всех были методики, были видеокурсы, были задачи для подготовки, для погружения в тему. И для того, чтобы все это было связано с дальнейшим трудоустройством и дальнейшими реальными рынками национальной технологической инициативы, которые у нас сейчас запускаются. И ребят, которых это все штырит, которым с этого всего интересно, и которые прям вот, ну, горят этим, мы, собственно, и приглашаем, надеемся, что со своей стороны мы делаем максимум того, чтобы каждый школьник мог таким стать, чтобы у каждого человека мы могли загореться глаза, когда он, грубо говоря, один раз кликнул мышкой, такой «О!» и погрузился куда-то, и начал куда-то нажимать, и начал что-то искать, читать, ему интересно решать задачи, сначала простые, потом посложнее, потом сложные, смотреть курсы, искать в интернете, как это решается, что это такое, я никогда такого не видел. И вот для этого мы, собственно,
вот таких всё мы ждём,
делаем.
Да.
Да.
У нас осталось совсем мало времени, я сейчас попрошу всех коротко ответить. Вот есть как бы два подхода, да, задачи можно усложнять, можно упрощать, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы, потому что когда мы даем простые задачи, мы можем больше людей вовлечь, и ну, ребята попроще, будем говорить так, смогут чему-то научиться. Когда мы даем сложные задачи, мы очень умных ребят, да, там тянем дальше. Вот на будущий год задачи будут сложнее или проще?
Я хочу сделать самую главную оговорку, прям принципиально важную, в том, что у нас нет умных ребят, глупых ребят, сильных ребят, слабых ребят и так далее. У нас есть увлеченные ребята и неувлеченные. Те, кто увлечен, любой, абсолютно любой школьник может увлечься, загореться этими задачами и начать их решать, и погрузиться в них, и стать ну, сильным, умным, как это назвать. То есть мы много лет…
Но все равно же какой-то нужен. Ну вот совсем вот нулевой ребенок, он не сможет.
Да, участвовать. Но у него есть год, он начинает в сентябре. Он не начинает. Я не про то, что все приедут в апреле, начнут решать финальные задачи, оп, у кого-то не получилось. Конечно, так не бывает. Но для этого и нужна система подготовки, которую мы выстраиваем сейчас, чтобы она весь год работала, и чтобы каждый мог загрузиться.
Ну, то есть, в общем, задачи останутся.
Задачи будут. Сейчас, я просто забыл вопрос, если честно. Задачи точно будут сложнее. Задачи усложняются от года к год, усложняются примерно на порядок. Там применительно к нашему направлению. Вначале ребята занимались какой-то просто пайкой, потом они занимались какой-то самой простой робототехникой, это уже на порядок сложнее, чем пайка. Дальше они занимались сложными мультимодальными системами синхронизации там разных роботов, это снова на порядок сложнее. Сейчас они программируют уже компьютерное зрение, используют для этого нейросети, линейные классификаторы и куча-куча сложных вещей, связывая единым и так далее. И так будет в каждом профиле. Нам важно, чтобы Олимпиада НТИ оставалась таким лидером, флагманом, неким факелом, за который все идут, что вот здесь вот самое передовое инженерное знание, самое классное. И поэтому каждый год задачи точно будем усложнять.
Спасибо, Алексей. Ребят, я вас сейчас попрошу, вот просто коротко, потому что у нас осталось всего 2 минуты, рассказать ребятам, которые хотят участвовать, как победить. Вот дайте просто там 1-2 совета, пожалуйста. Давайте, Дарья, с вас начнем.
Ну, в целом, когда приступаешь к первому этапу, там требуются довольно такие школьные обыденные знания. И если ты примерно знаешь, в моем профиле примерно знаешь биологию, химию, хорошо, на школьном уровне чуть выше, ты можешь решить эти задания. А во втором этапе начинаются задания, на которых время не ограничено, но зато там есть целая куча источников, которые предлагаются для того, чтобы решить эту задачу. И пока ты решаешь задачу второго тура, ты морально готовишься к третьему туру, поскольку там задания такие, которые в целом пригодятся в третьем туре, и если ты их сможешь решить задания второго тура, то, вероятно, в третьем туре ты сможешь хорошо прорешать и новые задания. Ну и самое главное, по крайней мере, в моем профиле было, это заинтересоваться данной темой, и если эта тема заинтересовала, то ты уже сам невольно там сидишь в свободное время, читаешь статьи, читаешь какие-то источники, и уже полностью и пока ты читаешь источники, тебе это интересно, ты приятно проводишь время при этом и готовишься к Олимпиаде.
Спасибо, Илья.
Да, я полностью согласен. И еще, как я уже говорил, во-первых, нужно любить свое дело. Во-вторых, уметь искать информацию, усваивать ее, и из этой информации извлекать новые идеи, а также превращать свои слабости в свои сильные стороны.
Спасибо большое. Друзья, на этом мы заканчиваем передачу «Выше среднего». С нами был Алексей Чертков, Дарья Криворучко, Илья Иванов. Не бойтесь быть выше среднего, не бойтесь отправлять детей на Олимпиаду. Вот, и тогда они на самом деле будут выше среднего. Спасибо.